Максим Горький. Дело Артамоновых. Читает Алексей Шмелев. Ромену Роллану. Человеку-поэту. Часть первая. Года через два после воли, за обедней, в день преображения Господня, прихожане церкви Николы Натычки заметили чужого. Ходил он в тесноте людей, невежливо подталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большой колечками бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос. Носище крупный, из-под бугристых густых бровей дерзко смотрят серые с голубинкой глаза. И было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен. Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан. Это особенно не понравилось им, и когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили «просол», другие «бурмистр», а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая: «Уповательно, из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав». А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил: «Видали? Лапти у него каковы длины. Он как идет. Будь-то это для него на всех колокольнях звонят». Широкоплечий носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле. Одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись под звон колоколов к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в Малинник к нему. После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на коровьем языке, на мысу, земле князей Радских. Ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными широкими шагами. Глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные. Никто из них не решился крикнуть ему, спросить, кто таков и что делает. Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу. Бесстыдно при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове. Перешел илистую ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным гусиным шагом подошел к чужому и для храбрости нарочито громко спросил: «Кто таков?» Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал. «Спросил он меня, что ж ты это какой безобразный? Глазища у него злые, похож на разбойника». Вечером в Малиннике Помялова, просвирне Ерданская, забатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям: «Зовут Илья, прозвище Артамонов. Сказал, что хочет жить у нас для своего дела. А какое дело, не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, той уже дорогой и отбыл в 3 часа, в 4-м. Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно. Как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде. Прошло 3 недели, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя: «Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь». Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Радских из Курской хвотчины на реке Рати, был у князя Георгия приказчиком, а по воле отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить — фабрику полотна. Вдов. Детей зовут старшего Петр, горбатого Никита, а третий — Улешка, племянник, но усыновлен им Ильей. «Леон, мужики наши мало сеют», — раздумчиво заметил Баймаков.
«Заставим сеять больше?»
Голос Артамонова был густ и груб. Говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно. Говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери. Все они были очень разные. Старший похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи. У Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха. Алексей, кудрявый, румяный красавец, белокош, смотрит прямо и весело. «Солдаты одного?» — спросил Баймаков.
«Нет, мне дети самому нужны. Квитанцию имею».
И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал.
«Выйдьте вон!»
А когда они тихо, гуськом один за другим и, соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал.
«Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе. Отдай дочь за старшего моего».
Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками. «Что ты, бог с тобой, я тебя впервые вижу, кто ты есть не знаю, а ты эко. Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь какова, что ты?» Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал.
«Про меня спроси исправника. Он князю моему довольно обязан. И ему князем писано, чтобы чинить мне помощь во всех делах. Худого не услышишь. Вот тебе порука святой иконы. Дочь твою я знаю. Я тут у тебя в городе все знаю. 4 раза неприметно был. Все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел. Не беспокойся».
Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя. «Ты погоди».
«Недолго могу. А долго годить года не годятся»,
— строго сказал напористый человек и крикнул в окно на двор.
«Идите, кланяйтесь хозяину».
Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал. «Господи помилуй, что за люди? Сохрани от беды». Он поплелся, пристукивая палкой в сад, где под липой жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила.
«Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?»
«Неизвестно. А где Наталья?»
«За сахаром пошла в кладовку».
«За сахаром», — сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. «Сахар. Нет, это правду говорят, от воли большое беспокойство будет людям». Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно. «Ты что, опять не можешься?» «Душа у меня взныла. Думается, человек этот пришел сменить меня на земле». Жена начала утешать его. «Полно-ка, мало ли теперь людей из деревень в город идет. То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай подумаю». Через 5 суток Баймаков слег в постель, а через 12 умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов 2 приходил к нему. Они долго беседовали один на один. Во 2-й раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал. «Вот, с ней говори. А я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте отдохну».
«Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна», — приказал Артамонов, и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.
«Иди, Ульяна, уповательно. Это судьба», — тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав, ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных красивых ресниц: «Что ж, Митрич, видно и впрямь судьба. Благослови дочь-то». Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь. Артамонов толкнул сына. Парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней отеческой иконой в жемчугах. «Во имя Отца и Сына! Господи, не оставь милостью чадо мое единое!» И строго сказал Артамонову: «Помни, на тебе ответ Богу за дочь мою!» Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола. «Знаю». И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери: «Идите». А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря: «Будь покоен, все пойдет как надо. Я 37 лет безнаказанно служил князьям моим, а человек не бог. Человек не милостив, угодить ему трудно. И тебе, свать Юльяна, хорошо будет. Станешь вместо матери парням моим. А им приказано будет уважать тебя». Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал. Ульяна тоже всхлипывала. А этот человек говорил с досадой: «Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!» Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно. «Знаю я дела твои. Честен ты и умен достаточно. Пожить бы тебе со мной годов пяток. Затворили бы мы дела. Ну, воля Божья!» Ульяна жалобно крикнула: «Что ты, ворон, каркаешь? Что ты нас пугаешь? Может, еще...» Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову как мертвому. «Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла». Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла: «Облом деревенский! Нареченный сыну невесте словечко ласкового не нашел сказать». Муж остановил ее: «Не ной, не тревожь меня», и сказал, подумав: «Ты держись его. Этот человек уповательно лучше наших». Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего. Это не понравилось горожанам. Горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали: «Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет». Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал: «Евсей, покойник и Ульяна — люди осторожные. Зря они ничего не делали. Стало быть, тут есть тайность. Стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот. Иначе они с ним разве породнились бы?» «Да, темное дело. Я и говорю, темное. Наверное, фальшивые деньги. А ведь каким будь-то праведником жил Баймаков-то, а?» Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал: «Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчила! Посерел цыган!» На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило. С утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви. Отец был шумен и неистов. Старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив. Красавец Алешка задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам. А Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на коровий язык, куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму, и в стороне от нее под окою двухэтажный большой дом из 12-вершковых бревен. Дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и виск пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни. А Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья. «Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И пожар, может быть. Плотники курят табак, а везде стружка». Чахоточный поп Василий вторил ему. «На песце строят. Нагонят фабричных, пьянство начнется, воровство, распутство». Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал.
«Людей больше, кормиться легче. Ничего, пускай работают люди».
Очень смешил горожан Никита Артамонов. Он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника. Целые дни черпал жирный ил в Таракше, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками. «Огород затевает», — догадались горожане. «Экий дурак! Разве песок удобришь?» На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал. «Глядите, глядите, стень-то какая у Горбатого!» И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетной, будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступаясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали. Только Ольгушка Орлова, 13-летняя дочь пьяницы-часовщика, крикнула жалобно. «Ой-ой, утонет!» Ей дали подзатыльник. «Не ори зря!» Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились перед ним, и кто-то боязливо сказал. «Ишь ты, звереныш!» «Не любит нас!» — заметил Петр. Отец на ходу взглянул в лицо ему.
«Дай срок, полюбят!»
И обругал Никиту.
«Ты, чучело, гляди под ноги, не смеши народ! Нам не на смех жить, барабан!»
Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь. Хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном. Она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами. Говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская. От нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых. «Монахами притворяются, разбойники!» Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты. Он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство. 40 ночей простоять в церкви на молитве. Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви. Но отец часто перебивал его.
«Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий 7000 книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в Бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был, знаменитый человек, а построил суконную фабрику, не пошло дело. И что не затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе».
Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей.
«Вам жить трудно будет. Вы сами себе закон и защита.